История помнит времена, когда Швеция, будучи мощной военной державой, не раз громила соседей по Европе – германские государства, Данию, Польшу, Россию. Однако для шведского великодержавия период 18-19 веков стал переломным. Последовала цепь поражений в войнах с Россией, начиная с Полтавы в 1709 году и заканчивая кампанией 1808-1809 годов, после которой шведам пришлось уступить Финляндию. А 14 августа 1814 года в норвежском городе Мосс была подписана конвенция, фактически перемирие с Норвегией, после которого Швеция уже никогда и ни с кем официально не воевала. Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военной был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете, и таким образом вот уже два столетия Швеция занимает свое особое место на шахматной доске мировой политики. Именно нейтралитет помог скандинавской монархии уцелеть в пожарах двух мировых войн 20 века, хотя неприсоединившимся шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. Но и с концом Второй мировой Швеция старается сохранять баланс между сторонами новой, теперь уже холодной войны. Это находит выражение в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с СССР в 1946 году и присоединении к американскому плану Маршалла двумя годами позже. А вот к созданному в 1957 году Европейскому экономическому сообществу, предтече нынешнего ЕС, Швеция тогда не примкнула, сочтя наднациональные цели этой организации несовместимыми с нейтралитетом. С приходом к власти в 1969 году социал-демократического правительства Олафа Пальме Швеция вступает в эпоху активного нейтралитета. Оборонный бюджет страны за годы правления левых урезается почти втрое. Однако завершение холодной войны и вступление Швеции в Евросоюз в 1995 году вновь поднимает в обществе вопрос о целесообразности политики неприсоединения, в данном случае к вооруженным силам НАТО. Тем более, что ни для кого не секрет, чью сторону займут шведы в случае гипотетической войны с восточным противником.
От шведской свободы неучастия в военных альянсах остались одни воспоминания. Наша свобода заключалась лишь в том, что эту декларацию нам не навязывали. Мы провозгласили ее сами.
Говорит шведский эксперт по вопросам оборонной политики Юхан Тундеберг. О том, что в годы холодной войны Швеция всячески сотрудничала с НАТО, не афишируя это, в последнее время становится известно все больше из рассекреченных документов. Так выяснилось, что вплоть до 1996 года в Швеции действовало секретное авиаформирование Flygenhead 66, летное подразделение 66, из нескольких десятков гражданских самолетов, осуществлявших тайную переброску агентов НАТО, а также участвовавших в совместных учениях с членами Альянса Норвегии и Дании. Кроме того, официальный Стокгольм разработал план совместных действий с НАТО на случай советской оккупации Швеции под названием «Stay Behind» – «Оставаться за линией фронта». По замыслу разработчиков, в движении сопротивления должны были участвовать шведские рабочие, фермеры и служащие, то есть его вполне можно назвать народным. От плана «Stay Behind» окончательно отказались лишь 10 лет спустя после распада Советского Союза, уже при социал-демократическом правительстве Йорана Персона. Об этих и многих других фактах шведской общественности стало известно после выхода в 2011 году документального сборника «Скрытый альянс. Тайные связи Швеции и НАТО», автором которого является известный шведский журналист и один из признанных экспертов в области безопасности Микаэль Хольмстрём. Всего в книге упоминается около 25 эпизодов, свидетельствующих о секретном военном сотрудничестве Швеции с Североатлантическим блоком, главным образом Соединенными Штатами.
Это Свен Хюгусон.
Мне надоело лицемерие по поводу шведского нейтралитета. Вся моя военная карьера, начиная с 1955 года, когда я начал летать, была одним сплошным лицемерием. Я уверен, что советская сторона все прекрасно знала. И ГРУ знала, и КГБ, но особенно ГРУ. Говорит участник тайных операций «Stay Behind», бывший военный летчик Свен Хюгессон, фигурирующий в книге Хольмстрёма под именем Ян Даниэльсон. У Советского Союза, таким образом, были основания подозревать Швецию в двойной игре, не доверяя декларациям о нейтралитете в случае войны. Но и шведы имели причины сомневаться в миролюбии русских. В 1981 году советская подлодка С-363 села на мель близ главной базы военно-морских сил Швеции, Карлскруны, в районе которой в это время производились испытания новых торпед. Разразившийся международный скандал был сравним по силе с приземлением немца Матиаса Руста на Красной площади, а шведские СМИ еще долго пестрели сообщениями о неопознанных подводных аппаратах, которые автоматически считали советскими. С той поры минуло более 30 лет, однако события в Крыму и на Украине вновь оживили в шведах давнее представление о России как об опасном соседе. И есть отчего. В последние месяцы значительно участились случаи нарушения российскими ВВС воздушного пространства стран Балтийского региона, в том числе Швеции.
Так, 17 сентября два фронтовых бомбардировщика Су-24, вылетевшие с аэродрома в Калининграде, вторглись в шведское воздушное пространство к югу от острова Элленд и скрылись после того, как им на перехват были направлены шведские истребители. А 12 декабря шведским авиадиспетчерам удалось предотвратить столкновение близ города Мальме пассажирского лайнера компании «Кимбер» с российским боевым самолетом, летевшим с выключенным транспондером. Речь идет о российском самолете-разведчике. Мы идентифицировали его с помощью шведских истребителей. Это серьезно, это неуместно, это просто опасно, заявил глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист. Чувство дежавю шведы вновь испытали в октябре этого года, когда военно-морской флот страны был брошен на поиски иностранной субмарины, замеченной в районе Стокгольмского архипелага. Саму лодку найти не удалось, однако военные обнародовали снимки донного следа и сделанные с берега фото подводного аппарата. По версии местных СМИ, нарушителем была терпящая бедствие российская мини-подлодка, однако официальные шведские власти хранят молчание на этот счет. Безуспешные поиски субмарины, в свою очередь, высветили проблемы, с которыми сталкиваются шведские защитники Отечества. Наблюдатели и военные эксперты не без иронии отмечают, что два десятка лет урезания военного бюджета Швеции всеми правящими партиями не прошли даром. В настоящее время королевские ВМС не имеют ни одного противолодочного вертолета, а многие катера, задействованные в поисковой операции, были надувными. Звучит как гротеск, однако в то, что армия играет важную роль в обеспечении безопасности страны, слабо верят и сами шведские военные. О том, что Швеции не по силам самостоятельно отразить нападение России, заявил в январе прошлого года главнокомандующий вооруженными силами королевства генерал Сверкер Йорансон. По словам военачальника, в случае тактической атаки шведской обороне удастся продержаться примерно неделю, да и то, если вторжение будет носить локальный характер. Сюрприза, впрочем, тут никакого. Вооруженные силы страны давно уже переориентированы на участие в международных военных операциях далеко за пределами Швеции, в Косово, Ливии, Афганистане. В течение долгих лет мы не задумывались о создании обороны, способной защитить нашу страну. Мы начинаем думать об этом только сейчас. И даже если Швеция, как было объявлено, закупит 60 новых боевых самолетов Яс-39 Гриппен, модернизирует систему ПВО, укрепит военно-морские силы, мы все равно не будем в состоянии защитить себя сами. Мы уже давно не можем этого делать, но лишь последние 2-3 года начали это признавать открыто. Говорит аналитик Шведского института оборонных исследований, член Королевской академии военных наук Майк Винерстик. Война в Южной Осетии, события в Крыму и на Украине, а также возросшая активность российской военной авиации вблизи шведских границ побудили Стокгольм свернуть программу сокращения военных расходов, принятую в начале 90-х в связи с неактуальностью российской угрозы. В настоящее время шведские власти планируют возобновить производство субмарин, увеличить парк отечественных боевых самолетов, а также нарастить группировку войск на стратегически важном направлении – острове Готланд в Балтийском море. В целом, реформа шведской обороны завершится к 2019 году. Тогда армия будет насчитывать до 50 тысяч солдат, почти половина из которых – контрактники. Буквально на днях Министерство обороны Швеции объявило о начале переподготовки находящихся в резерве военнослужащих. Намеченные курсы обучения в специально созданных центрах призовут около 7,5 тысяч человек, проходивших службу шведской армии с 2004 года. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, военные сборы инициированы событиями последнего времени, в числе которых интенсивное перевооружение России, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению министра, переобучение резервистов укрепит обороноспособность Швеции и позволит увеличить оперативный потенциал. Мир изменился в негативном ключе. Обстановка в странах Балтии на Балтийском море становится немного противной, немного неприятной, и наши действия являются четким сигналом, демонстрирующим реакцию шведского правительства на происходящее, говорит министр обороны Швеции Петер Хультквист. Усилившаяся военная активность России подталкивает нейтралов Северной Европы к пересмотру концепции национальной безопасности. Так, в начале декабря министр обороны Финляндии Карл Хаглунд выступил с предложением объединить финские и шведские военно-морские и военно-воздушные силы. А месяцем ранее аналогичную идею о коллективном руководстве военно-морскими силами двух стран выдвинул глава ВМС Швеции Сверик Гернсон. Столь креативный подход, увы, не меняет того факта, что Швеция и Россия находятся в разных весовых категориях. И даже в союзе с финнами шведская армия не сможет противостоять регулярным войскам Российской Федерации. И очевидным способом противодействия угрозе с востока для шведов является поддержка со стороны Североатлантического альянса. В сентябре этого года на саммите НАТО в Уэльсе Швеция подписывает договор о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Соглашение дает право натовским силам быстрого реагирования находиться и перемещаться по территории страны во время различного рода операций. Однако и этот шаг в сторону НАТО некоторые шведские эксперты сочтут недостаточным. Оборонное сотрудничество, эффективность, солидарность, суверенитет. Так озаглавлен правительственный отчет, подготовленный послом по особым поручениям МИД Швеции и бывшим главой шведской дипмиссии в Москве Томасом Бертельманом. В своей работе шведский дипломат приходит к выводу, что эффект от сотрудничества Швеции с Альянсом в его нынешнем виде незначителен. Реальную же гарантию безопасности дает 5-я статья Устава НАТО, но работает она только для членов военного блока. Принятую же шведским парламентом Декларацию солидарности, позволяющую в случае войны принимать и оказывать военную помощь странам ЕС, Бертельман и вовсе считает чисто лирикой, приводя в пример знаменитое «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Нагорная проповедь прекрасна, но эта красивая мысль не имеет сильной опоры в истории межгосударственных отношений. Это солидарность политическая, но она не распространяется на оборонную составляющую. Говорит шведский дипломат Томас Бертельман. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой сближение с НАТО приведет к усилению напряженности и росту военных расходов в Швеции и в России. Так считает бывший статс-секретарь Министерства обороны Швеции и член Королевской академии военных наук Свен Хирдман. Он, к слову говоря, тоже работал послом Швеции в Москве. Политику нейтралитета мы вели уже 200 лет, и по мнению большинства шведов, она хорошо нам послужила. Лично я считаю, что с вступлением в НАТО шведская безопасность только ухудшится. Став членами Альянса, мы будем автоматически втянуты в военный конфликт, если он произойдет между Россией и НАТО. А если мы будем вне военного блока, то, как и раньше, у нас будет шанс остаться в стороне. Говорит член Королевской академии военных наук, шведский дипломат Свен Хирдман. Очевидно, что закрепившись в составе Альянса, Швеция рискует попасть в список стран для нанесения ядерного удара. Подобный шаг Стокгольма не может не взволновать Москву. Ведь членство Швеции в НАТО, по мнению военных специалистов, это прямой путь к появлению на северных рубежах России совместной шведско-норвежской ударной группировки, способной выступить против Балтийского и Северного флотов. А происходящее сейчас расширение присутствия НАТО в Арктике, усиленное шведским контингентом, сделает эту проблему для России еще более чувствительной. Следует отметить и то, что в качестве страны-участницы НАТО Швеция становится ценной боевой единицей, реально усиливающей силу Альянса. За годы нейтралитета шведы создали мощный военно-промышленный комплекс, занимая сейчас 7-е место в мире по продаже оружия. Продукция шведского ВПК включает в себя самолеты, танки, подлодки, надводные корабли, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Особый успех на мировом рынке вооружений снискали истребители Яс-39 «Гриппен» и артиллерийские радары «Артур». А шведские неатомные подводные лодки считаются лучшими в мире. В условном бою они одерживали верх над многоцелевыми АПЛ Франции и США. Еще одна область, в которой шведские военные традиционно сильны – электронная разведка. Швеция – один из важных партнеров Агентства национальной безопасности США. Через нее проходит целый ряд линий связи и интернет-трафика, в том числе с территорией Российской Федерации. Так вступит ли Швеция в организацию, членами которой являются почти все ее соседи по Объединенной Европе, либо сделает шаг назад, возвращаясь к доброй старой политике шведского нейтралитета? Еще недавно такая идея традиционно отвергалась шведским обществом. Однако российское брецание оружием, по сути, облегчает скандинавам проблему выбора. Впервые за многие десятилетия опросы общественного мнения показывают перевес сторонников вступления в НАТО над его противниками. Да и логика геостратегического расположения Швеции, по мнению экспертов, говорит о том, что ее отказ от статуса нейтральной державы практически неизбежен. Политики в целом перестали говорить о том, что Швеция – страна, не участвующая в военных альянсах, за исключением разве что шведских левых. В реальности же мы очень сильно интегрированы в ЕС и в структуры НАТО. Мы – часть Запада, и свобода от военных альянсов попросту утратила свое значение. Подытоживает ситуацию аналитик Шведского института оборонных исследований Майк Винерстик. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.